Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Всем привет, дорогие наши радиослушатели и зрители в Фейсбуке. Приветствует вас радио «Крым Реалий» и дневное шоу. И сегодня наш эфир очень особенный, потому что мы будем говорить о очень таком масштабном расследовании, проведенном украинской журналисткой Наташей Влащенко, которая сегодня у нас в студии. И, собственно, мы будем говорить о том, сколько готовилась аннексия Крыма, какую роль в этом сыграли Аксенов и Константинов, и кто вообще они такие, и почему путь Януковича в Россию пролегал именно через Крым.
Гость эфира.
Я напомню нашим радиослушателям из Крыма, что вы можете звонить в эфир по телефону бесплатно по номеру 8 800 10 06 926. Повторю, 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905. Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас на столе, у меня в руках книга Наташи Влащенко «Кража» или «Белое солнце Крыма». Это большая книга, на самом деле. Вы называете это расследованием. Над этой книгой вы работали 2 года, если не ошибаюсь. И, собственно, я еще не все прочитала, честно признаюсь. Почему? Потому что я возвращаюсь назад для того, чтобы что-то перечитать, осмыслить, перепроверить. Очень много информации, и много информации там, возможно, известной, да, а много таких фактов, которые разные спикеры, ну, представляют каждый по-своему. Один говорит, что было так, другой говорит, что было эдак. Сегодня в рамках нашего эфира, я думаю, что мы постараемся как-то максимально показать, о чем книга, но, конечно, детализированно это нужно, конечно, читать и перечитывать. Но вот такой первый к вам вопрос. Когда же вы были последний раз в Крыму?
В Крыму я была последний раз, ну, за несколько лет до аннексии Крыма. Так случилось в моей жизни. Вот я как раз сейчас перед эфиром разговаривала с Володей Притулом, да, с Притулой, с вашим фотографом, с вашим журналистом «Радио Свобода», и вспомнила, что он был один из первых, с кем я, у кого я брала интервью для книги «Кража», и помню этот момент, когда мы здесь около «Радио Свобода» сидели. Я приезжала в Крым каждый год. Ну, понятно, что все мы, там, советские дети, да, мы ездили с родителями с детства. Потом я приезжала, у меня не было разорванной связи с Крымом, потому что в Крыму каждый год были кинофестивали, театральные фестивали, телевизионные фестивали. И так как я очень долгое время писала о культуре, то Крым как бы летом была моя вторая родина, я туда ездила все время. Должна вам сказать, что еще в начале нулевых приехала на один из кинофестивалей, и там я люблю горы, я там излазила все села вокруг, Ялты и так далее. Я обратила внимание, что очень много русских флагов. Очень много. Я, о чем бы я ни говорила, с кем бы я ни говорила, начиная от таксистов, заканчивая бизнесменами, я видела такую очень активную экспансию российского бизнеса. Я видела российские флаги во дворах жилых домов. Я видела там российские флаги на каких-то церквях, каплычках и так далее. Я приехала, я помню, после этого фестиваля, и первую статью, которую я написала, большую статью, я написала не о фестивале, я написала о том, что идет экспансия в Крым, российская, причем она идет со всех сторон, с идеологической, потому что много очень общественных российских организаций, так же, как их много и в Киеве было в то время. Идет экспансия экономическая, идет экспансия благотворительная, так называемая, потому что я, вот эти господа Лебедевы, все остальные, они наряду, что они покупали там все наши украинские предприятия в Крыму и в Украине в целом, они еще постоянно демонстрировали свою лояльность, свои там какие-то благотворительные акции, привозили артистов и так далее. И я понимала, что россияне очень активизируются. И я понимала, что это огромная опасность. Я об этом написала честно, открыто и била во все колокола, честно говоря. Но тогда, по-моему, на это никто не обратил внимания, потому что, знаете, как люди, пока до тех пор, пока что-то их, они как-то не очень, ну, я не могу сказать, не очень ценят. Но не считают, что так будет всегда. А свою страну, свою землю, любой ее клочок нужно беречь, лелеять, хранить и понимать, что это ты должен ее защищать.
Вы также в своей книге пишете и о настроениях, которые были в Крыму, да? И вы, ну, вывод таков, вы говорите о том, что Крым не был вот таким пророссийским.
Не был. Был один, я уже где-то рассказывала об этом, был один город, который, конечно же, пророссийский. Вы прекрасно знаете, это Севастополь. У меня с Севастополем была связана тоже, кстати, фестивальная история, но она очень показательна была. В этот год или в другой, в следующий, я не помню уже, нас повезли там группа артистов, там театральных критиков, еще кого-то с этого фестиваля, повезли на экскурсию в Севастополь. И гид, который нас водил по Севастополю, он проводил настоящую такую, знаете, российскую пропаганду, что Севастополь – это не украинский город, что по мере того, как он показывал достопримечательности, и в какой-то момент я не выдержала и осталась и сказала: если вы еще раз хоть скажете слово в таком стиле, вот, мы находимся на украинской, мы находимся в Украине, на украинской территории, на украинской земле, я напишу на вас заявление в СБУ, я вас предупреждаю. Не смейте больше это самое при мне применять такую риторику. И он, правда, замолчал, вот, там, поджал рот, но я понимала уже тогда, что вот здесь это, раз они себе это позволяют, значит, им это позволяют, понимаете? И опять же, и опять я об этом написала. Написала что-то о том, что есть такие настроения. Я говорила со многими журналистами, с активистами. Поэтому да, но были огромное количество крымской территории, там, я не знаю, степной Крым, еще ну, огромное, где было много про даже вот в этот страшный момент, когда прошел этот референдум под автоматами, вы прекрасно знаете, это даже признано Москвой, что голосовало, принимало участие в нем только 30% крымчан. Вот это может быть ориентировочно цифра пророссийски настроенной. И то я уверен, что из этих 30% часть все-таки повели. Там какие-то, может быть, родственники, может быть, они были госслужащие, их принудили, я не знаю. Но 70%, как мы видим, не стали голосовать за российский Крым. И это означает, что вот эти 70% это были проукраинские граждане. Я в этом глубоко убеждена.
В вашей книге «Кража или белое солнце Крыма» как раз вы много уделяете времени тому, чтобы понять, а что предшествовало вот этой дате 26 февраля, 27
Конечно,
февраля.
Конечно, это началось же не за два дня до этого.
Это же тоже важный момент, да, что каким образом это было, да, есть ли у вас ответ на вопрос, это был план, который готовился заранее или ситуативно во время Майдана решили активизировать
Кстати,
его?
Если говорить концептуально, вот знаете, есть там многие политологи, историки, говорят о том, что это готовилось давно, заранее и так далее. Недавно побывавший у меня в эфире Стас Белковский говорит, что это было импульсивное решение Путина. И то, и другое правда. Естественно, планы забрать Крым назад вынашивались много лет. И они вынашивались не просто в головах у каких-то безумцев. Они готовились спецслужбами российскими. Они готовились там, российской властью. Они готовились российскими идеологами, технологами. Все это было. Но и правда есть в том, что они же, если бы они чувствовали, что Украина видели на данном этапе сильное государство, они бы не посмели совершить вот этот драматический прыжок. Именно это был импульсивный поступок Путина в том смысле, что когда он увидел, что Украина ослабела, и что там совершилось вот как раз действительно после Сочи, там, что прошел Евромайдан и так далее, он просто, я думаю, что принял решение сейчас или никогда. И все равно я уверена, что если бы мы в первые же дни, в первые часы этой экспансии российской, захвата и аннексии просто правильно бы и бескомпромиссно дали по зубам, то аннексии могло бы не быть. Конечно же, с сентября месяца, как говорит начальник штаба украинских войск генерал Думанский, который подал в отставку после аннексии Крыма, он говорит, что американцы их предупреждали, американские разведывательные службы, о том, что они активизировались еще в сентябре месяце, еще до Евромайдана. Там стояли всякие эти мины в воде разведывательные и так далее. И были переброшены часть украинских войск, которые не стояли на полуострове, Житомирская бригада, еще часть, там у меня в книге есть название, вот. И у них даже был как бы план, как нужно поступать, если вдруг что-то начнется. Был протокол действия, да, была разработана операция целая. И эта операция началась, она и, ну, была прекращена почему-то. Но вот если бы мы там просто, знаете, этих террористов, которые были без погон, без опознавательных знаков, 24 февраля в здании Кабмина Крыма и в здании Верховной Рады Крыма, если бы они были уничтожены без раздумий, если бы нашелся хоть один человек на Крымском полуострове, который был облачен властью, от генерала Могилева, генерала милиции, который был премьер-министром, заканчивая людьми, которые возглавляли, там, я не знаю, местное СБУ, милицию и так далее, войска, и не побоюсь этого слова, если бы в центральной власти хватило политической воли и решения этого, если бы эти люди были уничтожены, я уверена, что никакой бы аннексии не было.
Наташа, ну тут же есть такие противоречия, да, с одной стороны вы говорите о том, что вот кто-то должен был бы дать приказ, да, и этот кто-то, очевидно, должен был иметь эти полномочия. А с другой стороны, у вас интервью в книге с Аваковым, с Наливайченко, который уже тогда, там, Наливайченко еще не был в должности, да, но был, он приезжал, был уже был в должности, да, ИО или...
Ну, чуть позже стал в должности, да. Но, тем не менее, он исполнял обязанности.
И они говорят о том, что очень же многие, то есть люди, которые там, милиция на то время, которая охраняла здание, да, административное, она же почему-то пропустила, то есть что не было кому исполнять бы эти приказы. Вот тут вот такой момент.
Послушайте, на самом деле, есть, я никогда не поверю, и никто не поверит, я думаю, в то, что на Крымском полуострове были сосредоточены одни предатели. Это не так. Ну, уже тот факт о том, что там вышло почти 7 тысяч, больше 6 тысяч военнослужащих оттуда, и не захотели там оставаться, говорит о том, что они считают своей родиной Украину, да? Но вы знаете, что в таких случаях, когда происходит форс-мажор, да, нужно создавать, немедленно объявлять военное положение в Крыму, которое не было объявлено, немедленно отдавать ни одного письменного приказа, ни одного письменного приказа нету, ни в архивах, нигде о том, что были отданы приказы на уничтожение террористов. Послушайте, ну, в стране, ну, террористы в Верховной Раде Крыма, в правительственных зданиях. Чем вы занимаетесь? Почти почему был оцеплен Верховная Рада Крыма и Кабмин войсками, внутренними войсками, а потом это оцепление было снято? Разговоры о том, что они сами разошлись по домам, не годятся. И это неправда. Не будет расходиться по домам военная часть, пока не дали приказ. Но если им не дали приказ на уничтожение, да, то его и нету. Никто не может показать эти приказы, потому что их нет в природе. А военные, так, понимаете, конечно, есть устав караульной службы. Если человек стоит на посту, кто-то приближается к нему, он должен стрелять. Но на случай, есть другие случаи принципиально, да, когда начинается война, когда высаживается вражеский десант, когда приходят люди с автоматами и так далее. И тогда, конечно, военное положение, тогда создается отдельный штаб, тогда главнокомандующий принимает решение, потому что это геополитический конфликт. И тогда нужны действительно приказы тех людей, которые взяли на себя ответственность командовать. Главы СБУ, главнокомандующего, но и многих других, это, понимаете, начальников
сейчас,
штабов.
А в тот момент, вот когда это происходило, вы
люди,
это понимали?
Конечно.
Почему? Никто... Потому что, почему я спрашиваю? Потому что многие, например, крымчане, которые находились непосредственно там, даже увидев из окна своих домов, квартир танки, да, не было там ни флага России, непонятно, кто эти зеленые человечки, но до конца не верили, что вот эта агрессия вот до такого уровня, да, доведет. Все думали, что это просто показательная акция, очень многие так говорили, да, и не могли поверить, что это все серьезно настолько.
Катерина, не надо думать. Если вы не знаете, как поступить, поступайте по протоколу, по закону. Так действуют во всем мире профессионалы. От врачей, да, до, там, я не знаю, военных. Если без, так сказать, предварительных соглашений враг переходит твою границу, врага нужно уничтожать. Разве есть какая-то другая вообще альтернатива? И неважно, там, у них российские погоны, американские погоны, еще какие-то погоны. Но какая разница? Нарушена государственная граница. Ведь мы считаем себя государством. Или, извините, о чем здесь думать, когда террористы в количестве 50 человек захватили... Вы сейчас захватят Верховную Раду, не дай бог, Украины. Мы что, будем раздумывать, что с этим делать? Мы просто считаем... Тем более, что там же была ситуация, ну, достаточно простая. Там не было ни одного заложника, насколько вы знаете. Но были бы еще какие-то заложники, оставили бы они у себя там, я не знаю, уборщиц, еще кого-то, говорили, ну, люди, да? Нордост. Но там же не было никого, кроме террористов.
А вы эти вопросы задавали господину Турчинову, тому же Авакову?
Задавала. В книжке все написано. Я задавала вопросы, почему эти люди не были уничтожены. Ну, как бы объяснения официально такие. Все отказывались типа стрелять. Но что-то мне подсказывает, что это не так. Где приказы? Где письменные приказы на уничтожение террористов?
Вот у вас также есть в книге интервью с Анатолием Могилевым, которое очень нечасто, это уже преувеличение в моем, очень нечасто, в смысле практически никогда не общается с журналистами, да, и журналисты Кримреалии пытались с ним общаться. Вам удалось с ним поговорить? Но из того, что я прочитала, на самом деле мне показалось, что от многих вопросов он, может быть, уходит или не помнит. Вот какая ваша картина? Кем тогда был Анатолий Могилев, да, премьер-министр? Что-то он мог решать или нет? Какие у него были полномочия?
Ну, Катя, ну, представляете, премьер-министр Крыма, как вы полагаете, он мог что-то решать?
Ну, судя по его ответам...
Ну, личность, роль личности в истории преуменьшить невозможно. Я уже всем надоела с этим одним и тем же премьером, но что делать? Это мой любимый премьер. Вот я его привожу и привожу все время. Если бы можно было повернуть вспять, и нашелся какой-то один человек такой же, как в Израиле, я была бы счастлива. Шестидневная война в Израиле, когда государство Израиль было, а враги были повсюду, да, им объявило там какое-то количество стран войну. А две огромные страны, которые были в то время, да, там супердержавами, Советский Союз угрожал, настаивал на том, чтобы не было ни одного выстрела, Америка тоже просила ни одного выстрела. Но руководитель Израиля принял решение, премьер, он поднял израильский самолет и разбомбил все аэропорты врага. Государство Израиль осталось независимым государством. Вот он роль личности в истории. Потому что все должно быть подчинено государственным интересам. Когда мне говорят, американские дипломаты или западные дипломаты просили не стрелять, я спрашиваю, а при чем здесь западные дипломаты? Западные дипломаты вам сейчас не помогут вернуть Крым. Все должно быть подчинено. А вот государство Америка – великое государство, потому что оно живет по принципу «все во имя Америки». Вот все должно было быть во имя Украины. Что думают западные дипломаты, нужно было послушать. Но не они должны были решать судьбу Крыма. Как мне кажется, то же самое, возвращаясь к господину Могилеву. Я, ну, как бы, страшно ему благодарна за то, что он дал это интервью, но позиция премьера, он говорит, я не руководил силовыми структурами. Конечно, нет, но вы имели на них влияние. Конечно, нет, но вы могли дать приказ, вернее, не приказ, а сделать так, чтобы люди, которые ну, вам были подчинены там, и люди, которые были под вашим влиянием, приняли решение. Приняли решение. А так все положили свои мандаты. Вдруг я понимаю, что у него была недвузначная ситуация, потому что революция хидности, да, она отстранила от власти тех, кто привел его к власти. Он был членом партии регионов. И, конечно, я понимаю, что у него был когнитивный диссонанс. Но, тем не менее, интересы страны должны быть выше любых идеологических партийных интересов. Вот люди, которые могут подняться над всем, понимаете, над всем во имя сохранения целостности страны. Вот это настоящие герои. А сейчас объяснять и иметь мужество, принять на себя ответственность, принять на себя решение. А сейчас объяснять, почему, кто, да мы не знали, мы не могли, мы думали, что это там акция устрашения. Не надо было ничего думать, ребят, надо было действовать.
У нас в студии Наташа Влащенко, и я напомню, что вы можете слушать нас ежедневно и круглосуточно на 105.9 FM, ну и в 7.35 и в 12.10 на средних волнах 549 AM.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию дневного шоу. В нашей студии Наташа Влащенко. И вот мы за 11, за 12 минут должны успеть обсудить два таких момента. Ну, во-первых, вы уделяете в вашей книге время каждому человеку, кто какую-то роль играл, да, в этих событиях или с кем вы общались, у кого вы брали интервью. Вот Сергей Аксенов и Владимир Константинов. Они кто такие? Они герои так называемой «Крымской весны» или приспособленцы?
Господи, я бы ни тем, ни другим назвала. Они преступники. Они преступники, они посягнули на целостность своей страны. Они ее предали, и они должны сидеть в тюрьме. Я не знаю, там, «Крымская весна», «Крымская зима», меня вообще это не интересует. И Аксенов, и Константинов просто обычные преступники, и они должны сидеть. Там их место, не буду говорить где, но все догадались.
Потому что много фактов приводится. Вот, например, Владимир Константинов, у него долги, об этом все знают, это неоднократно обсуждалось уже, что у него были долги перед украинскими банками, перед российскими банками.
Я в книге об этом
пишу. И во многих интервью,
да.
Также вот, да, и у вас в книге в том числе.
Я в книге пишу историю
об них. Но такое чувство, что он заложник ситуации в некотором смысле, что он искал, вот какой для него вариант будет более приемлемым.
Слушайте, Украина, когда случились события, Украину... обороняла и защищала много разных людей. Вот я встречала, знаете, людей, которые пошли там в АТО, еще что-то. Они все были очень разные. Были какие-то там ботаны-преподаватели, были люди, которые сидели в тюрьме, были еще кто-то. Но это не важно, какая у тебя биография и сколько ты должен кому денег. Но если ты человек вообще, да, то ты не, то, но ты, ты не будешь из-за денег предавать своих детей, свою родину, свою семью. Есть какие-то вещи, которые, вот я не хочу пафоса, но они не обсуждаются. Да, конечно, Константинов был бизнесмен, да, у него были экономические трудности, да, еще что-то такое было, но это не может объяснить ничего. Это не может быть объяснить ничего. Поэтому это даже как бы объяснять не хочу ничего. Ну и у Аксенова там немножко другая история. Аксенов был очень амбициозен. Там, он считал, что украинский, там, украинский политикум не дал ему столько, сколько он мог бы дать. Хотя, в принципе, его, мы же помним, из кого он, да, что его биографию. Поэтому, конечно, для него было сделать такую политическую карьеру верхом мечтаний, и ради этого можно было не пожалеть никого, ни мать, ни отца, ни родину, никого. Я думаю, что история все рассудит. Никто из этих людей, вот я абсолютно уверена, от возмездия не уйдет.
По поводу Виктора Януковича. Вот такой вопрос, ответ на который, возможно, вы уже узнали. Почему он бежал именно из Крыма? Почему он бежал в Россию именно из Крыма? Да? Почему был проделан такой вот путь и в Харькове, и в Донецке он был, и потом в Крым? Почему он сразу не побежал в Россию? Или что-то еще решалось?
Знаете, там могло быть несколько вариантов. Я разговаривала с очень многими людьми, экспертами. Есть несколько версий. Почему все было именно так? Одни считают, что он уехал по договоренности, другие считают, что он бежал, но бежал через Харьков, потому что... и начинать как бы там все эти там народные республики делать и так далее. Знаете, там еще есть там 5-6 версий каких-то, которые заслуживают внимания на рассмотрение. Но вы знаете, я думаю, что мы узнаем правду и узнаем довольно скоро ее. В течение ближайших 5-6 лет откроются еще многие архивы, откроются многие рты, и мы узнаем правду на самом деле, потому что... как ни странно это звучит, в том, чтобы Янукович исчез из Украины, были заинтересованы очень многие. Вот. Он, исчезновение, то есть его бегство в Россию делало его нелегитимным. Вот. Бегство было, или это что? То, что его пасли ФСБшники, увозили уже из Крыма, он переночевал там на какой-то военной базе, потом его пересадили на корабли, это как бы понятно, да? Но что этому предшествовало, это тут еще большой знак вопроса. Я думаю, что эта книга, которая перед вами лежит, она еще будет дополняться, дописываться, еще будет переиздание, потому что вот история бегства Януковича из страны – это еще открытый вопрос. Как это было, почему, с кем велись переговоры, как шли договоренности – это еще ответом на этот вопрос пока еще нет.
Потому что и он же заявлял, что его жизни угрожала опасность, да, в этот же момент за ним гонялись, скажем так, да, назовем Аваков с Наливайченко, которые буквально в нескольких часах опаздывали для того, чтобы его там провести в Россию или же встретить и привезти в Киев. То есть это такой один из ответов, на который еще нужно искать, один из вопросов, на который нужно искать ответ. А скажите, пытались ли вы для своего расследования пообщаться с ну, второй стороны, назовем так, с тем же Виктором Януковичем или с теми же представителями так называемой «Крымской весны», которые сегодня в Крыму? Может ли, например, Сергей Аксенов как-то дополнить картину, да, эту вот, к примеру, да?
Вы понимаете, здесь есть принципиальный момент один. Я, как это, с преступниками не общаюсь. Mm-hmm. Аксенов и Константинов, все, что они хотели публично сказать, они давали интервью. По шагово известно, что они делали и как это происходило. Они же достаточно открыто дали интервью. Гиркин, Аксенов, Константинов, потом третий – это человек, который был зампремьер-министра.
Тимергалиев,
да, и так далее. Поэтому здесь особого, так сказать, особых тайн нет, но спрашивать у них, что они думают по этому поводу, по поводу законности их действий, я не стала, потому что я, во-первых, понимаю, что они ответят, во-вторых, много чести, да, спрашивать у них, законно это или незаконно. Весь мир ответил на вопрос, законно это или нет. Понятно, что у них все были разные мотивы, у Тимергалиева, например, были чисто коммерческие мотивы, потому что он бизнесмен. Вот, поэтому, что касается второй стороны вообще, в принципе, да, то там есть часть людей, с которыми я разговаривала, которые, ну, там, остались, ну, например, там, Могилев, да, это же все-таки вторая сторона, вот, и человек, который тут же положил свой мандат, сказал, пожалуйста, и покинул Крым. Я беседовала с генералами, которые тоже тут же подали в отставку. Что было там за неделю, за две, за три, за два месяца и так далее. То есть я вела очень подробно, так сказать, вот эту хронологию. Я пошла по принципу, положила эти расследования, принцип хронологии. Что было час за часом, день за днем. Я должна вам сказать, что на обоих сторонах люди не говорят все, что знают. Ну, например, у меня есть часть материалов, которые лежат, они опубликованы в книге, это материалы, которые Off Records, которые мне не разрешили публиковать люди, которые об этом рассказали. Просто они боятся, да, по каким-то причинам. Но они ждут еще своего часа, возможно, они будут опубликованы, когда я получу разрешение. Я не теряю надежды получить это разрешение. Вот. Во-вторых, вы же понимаете, что и те, кто проявили там, преступный непрофессионализм или были, не взяли на себя ответственность, они же тоже об этом не скажут. Они ну, как бы ситуацию эту подгоняют к тому, что иначе быть не могло, потому что все же предатели, войск не было, оружия не было, ничего не было, поэтому ну, у них нет другого сейчас выхода. Поэтому, конечно же, моя задача была не давать оценки, моя задача была дать картину происходящего день за днем. Я разговаривала, там, например, там, с Кузьмуком, да, который не был непосредственным участником событий. Но он взял, он единственный военный, который надел форму, полностью ордена, и поехал в Житомирскую бригаду, которую он командовал когда-то, которая стояла в Крыму, когда уже был Крым захвачен. И он подбивал просто командование, он об этом говорит открыто, выступить и начать стрелять. Хотя он был уже не действующий военный, там, понимаете? Он считал, что нужно, то самое, нужно обороняться. Нужно врага выбрасывать из Крыма. Поэтому ну, все рассказывают, все рассказывали, и там, рассказывает там Анатолий Гриценко, как он приходил к топ-менеджерам страны, начиная от исполняющего обязанности президента, заканчивая, и умолял создать штаб, и умолял начинать оборону. Или там ну, другие люди. У каждого была своя картина происходящего. Я опубликовала все эти материалы и делала читателя разбираться, и понимать, а что же на самом деле, ставить себе вопросы, так ли все было там просто в Крыму, и что происходило. Единственное, что могу вот добавить к этому, что две причины из того, что я эту книгу сделала. Первая причина – это то, что я не хочу, чтобы проблема Крыма замалчивалась. Ну, то есть вот сейчас, в последнее время, опять начали активно вспоминать Крым, чему я очень рада. Я считаю, что книга тоже внесла какую-то лепту. И второе, я считаю, что если мы все будем это делать, если мы будем постоянно ставить вопросы, начиная там, от дипломатов, заканчивая там, журналистами, простыми людьми и так далее, если мы будем все время делать все для того, чтобы Крым вернулся, то шансы наши увеличиваются, они уменьшаются. То мы вернем Крым. Это единственный способ вернуть Крым. Не забывать о нем ни на минуту.
И расследование, да, провести все-таки и понять, что случилось,
конечно,
в эти дни.
Конечно. Мы же, ну, у нас же многие расследования закрыты. У нас нет вопросов, ответа на то, что было в Иловайске, в Дебальцево, что было на Майдане, что было в Крыму. Мы должны получить эти ответы и назвать их все имена. Иначе вот мы не можем двигаться. Вот как говорили, что пока мы не снимем все памятники Ленину, будет Советский Союз, да, ну, в каком-то ментальном смысле я с этим согласна.
Наташа Влащенко, украинская журналистка, автор книги «Кража или белое солнце Крыма», провела огромное расследование, и, если вас правильно понимаю, что будет продолжение этой книги.
Обязательно, книга будет дополняться. Обязательно будет, я думаю, переиздание. Мы сейчас ищем еще там ряд документов.